Татьяна Ладяева, Илья Харламов в студии. Илья, приветствую тебя.
Привет.
Приветствуем всех в этот первый рабочий день 2022 года. Надо запомнить, какой год у нас.
Ты еще не запомнила?
Еще пока нет, 22-й, еще нет. Да. Некогда
он
было,
уже
понимаешь?
Идет вторую неделю.
В преддверии саммита Россия-НАТО и обсуждения вопросов безопасности на площадке ОБСЕ Альянс выступил за диалог с Москвой для недопущения войны в Европе. Тем не менее, к односторонним уступкам Запад, похоже, не готов. Во всяком случае, особого взаимопонимания на переговорах представителей России и США не было. Они даже не пожали друг другу руки. Плохой это сигнал или нет, будем как раз-таки анализировать в нашем эфире.
Да, значит, что хотелось бы сказать по поводу господина Столтенберга. Значит, он указывает на тот очевидный факт, мне кажется, всем здравомыслящим людям, что не будут решены все проблемы, естественно, вот на переговорах, да, ну вот сели и решили все проблемы, которых огромное количество.
Да,
согласились все друг с другом, да. Надо прекрасно понимать, что там у одной стороны переговоров одна позиция, у другой свое видение того, как должна выглядеть архитектура безопасности в современном мире, в том числе в Европе, и, конечно, вот так мгновенно, быстро, конструктивно это все не будет решено. Но, тем не менее, обращаясь, опять же, к господину Столтенбергу, он считает, что нужно начать процесс, вот этот запустить процесс, который не позволит дать старт новому конфликту в Европе, но, видимо, уже несколько других масштабов, но это я домысливаю за Столтенберга, но можно предположить, нежели чем то, что происходит на Украине, уже который год, видимо, имеется в виду что-то больше, вот этого нельзя допустить, но понятно, что это такая солидарная коллективная позиция европейских членов НАТО, вот, с которыми так или иначе американцы считаются, потому что все-таки они же не владеют европейскими странами в прямом смысле. Да? Там декларируется в НАТО равномерное партнерство, равносильное, да, такое вот обоюдовыгодное, что ли. Хотя иной раз дела по-другому обстоят. Так что вот эта площадка, она действительно важна. Есть площадка ОБСЕ, о которой ты уже сказала, чисто европейская, скажем так, хотя в ОБСЕ состоят страны, формально не входящие в Европу, но, тем не менее, вот расположенные поблизости, что называется, тоже имеет прямое отношение в ОБСЕ к вопросам безопасности. Естественно, это, собственно говоря, и есть европейский механизм, и вот те же самые представители ОБСЕ с переменным успехом присутствуют на линии разграничения в Донбассе, да, и, в общем, стараются как-то не допускать огонь или, по крайней мере, фиксировать случаи нарушения. Вот на этой площадке будет обсуждение происходить. Но напомним в двух словах, что Россия предложила Западу коллективному два документа, два соглашения. Одно адресовано НАТО, другое Вашингтону по поводу нераспространения альянса на восток дальнейшего. Вот. Комментарии американской стороны самые разные, но вот я хотел бы, прежде чем мы уже приступим к обсуждению с экспертом, обратить внимание на слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который проводит, ну, буквально вот в эти минуты, да, может быть, они уже завершились, переговоры с представителем Вашингтона, о том, слова Рябкова о том, что не собирается Москва отступать от тех параметров, которые она озвучила, а именно, что НАТО должно остаться либо в этом состоянии, либо, наоборот, вообще вернуться к состоянию 97-го года, после 1997 года, после того времени многие страны, в общем-то, вступили в НАТО. Ну и на компромиссы, я так понимаю, Москва не очень готова идти. Вот что говорит Рябков, я просто процитирую, и это будет, наверное,
для понимания
правильно. Да. К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть. А компромисс — это отклонение, как известно. Ну, посмотрим.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Александра Филипенко с нами на связи. Александра Александровна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Александрович. Скажите, пожалуйста, ну мы все вместе, наверное, будем увязывать, да, и переговоры России и США, и предстоящий саммит России и НАТО, и переговоры на площадке ОБСЕ. Но вот исходя из того, что заявляют в Белом доме, а там говорят о том, что только на уступки могут быть только взаимными, и в одностороннем порядке американцы ничего не собираются делать. И при этом вот процитированные мной слова Сергея Рябкова о том, что как раз американцы должны готовиться к компромиссам, а Россия, по сути дела, в общем, не готова к ним. Что из этого всего может выйти, на ваш взгляд?
Ну, в принципе, обмен такими довольно-таки пессимистическими заявлениями с двух сторон – преддверии переговоров это дело, в общем, обычное. Тут очень интересно заметить, что уважаемый наш замминистра Сергей Рябков сказал после переговоров вчера, он сказал, что они прошли потрясающе, и значит, в общем, некоторый такой осторожный оптимизм присутствует. Значит, действительно, американская сторона готова пойти на, скорее всего, мы хочется надеяться на некоторые компромиссы, которые, наверное, предлагают.
А вот я бы здесь поспорила,
честно говоря. Нет, я, честно говоря, вот смотрите, я вот что хочу понять, такую ключевую вещь, базовую, да. Да, допустим, Вашингтон готов пойти на какие-то компромиссы, но готов ли он делать это в одностороннем порядке, или, вот он, или он от России тоже чего-то потребует? Вот это же принципиальный вопрос.
Да, конечно.
Но что он может потребовать от России? Давайте мы попробуем порассуждать на эту тему.
Ну, тут удивительным образом у нас возникает Азиатско-Тихоокеанский регион, возникает Китай, и размещение ракет средней и меньшей дальности в том регионе, где США очень важно иметь Россию как такого явного союзника и как партнера. И, конечно, возможно, США попросят каких-то особых условий в том регионе, поддержки в том регионе, поскольку недавно было заключено военное соглашение между Австралией, Великобританией и США, которое немало озаботило, скажем, европейских партнеров, в том числе Францию, европейских партнеров США, я имею в виду. И, конечно, сейчас очень важно для США иметь Россию как такого явного союзника в этом регионе. Поэтому, как это ни удивительно, переговоры, касающиеся Восточной Европы, возможно, отсылают нас и вовсе на восток, вовсе в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому может быть, там США что-то будет просить. Ну и другие уже вопросы относительно учений, относительно перемещения войск, дислокации войск, военных учений и так далее. Это тоже те вопросы, которые наверняка, США будут наверняка ждать каких-то компромиссов от России в этом. Вот, но это уже так несколько сложнее.
Александровна, вот я чуть ранее сказала, что я бы поспорила, но хотя, наверное, это не совсем правильно, я бы усомнилась. Вот, я бы усомнилась в том, что характеристика тех или иных переговоров, мол, того, беседа прошла успешно или в позитивном ключе, что это действительно гарантирует нам какой-то оптимальный диалог с неким положительным эффектом. Потому что, как мы знаем, там Путин и Байден, опять же, когда встречаются, мы слышим о том, что встреча прошла достаточно гладко, в позитивном ключе. А потом очередные санкции или прочие меры происходят, или заявления со стороны той или иной стороны. И уже, знаете, как-то приходится сомневаться. Вот здесь что-то изменилось, может быть, за последнее время или нет?
Да, я с вами согласна, что, к сожалению, очень часто нас держат в неведении наши уважаемые сотрудники МИДа и Госдепартамента, но в любом случае здесь, что лично меня обрадовало, по крайней мере, были некоторые опасения, ведь сначала прошел рабочий ужин в воскресенье, рабочий ужин между Сергеем Рябковым и Уэнди Шерман, и были опасения, что, может быть, даже после этого рабочего ужина встреча в понедельник будет носить и вовсе такой формальный характер. Но, видимо, нет. Видимо, все-таки неформальный характер она носит. И второй момент, что приятно. Произойдет встреча в рамках Совета Россия-НАТО. Мы помним, что работа Совета была прервана в августе 2008 года.
Офисы закрыты, да.
Да, а в 2014-м НАТО вообще вовсе прекратило работу. И вообще отношения с Россией в рамках Совета были ограничены максимально с 2014 года, соответственно, по инициативе НАТО. Поэтому то, что произойдет эта встреча, это тоже уже вселяет...
Отрадный факт. А скажите, пожалуйста, вот накануне 9 числа, 9 января, Сергей Рябков еще заявил, я процитирую, это много шума наделало, цитата, да, что НАТО, уж извините, да, созвучные слова, собирать манатки, это прямая цитата, и отправляться на рубежи 1997 года. Ну вот такой язык дипломатии, он как сегодня выглядит, и вообще действительно, как, так сказать, на какой лад это настраивает стороны, или это просто такой легкий троллинг был со стороны замминистра, потому что, как-то звучит уж немножко грубовато, извините.
Ну, это да, это такой жесткий, скажем так, жесткий дипломатический язык. Тут, конечно, опять же, к сожалению, соглашусь с вами, то, о чем мы только что говорили, что, в общем, нас часто держат в неведении, что действительно происходит на переговорах. Тут сложно сказать, нужно, конечно, всегда судить по договоренностям, по результатам, которые были достигнуты. Поэтому сейчас говорить о том, что мы сможем вернуться к 97-му году, тут...
Можно себе представить вообще ситуацию, извини, что перебиваю, что НАТО, значит, прогоняет из своих рядов там Северную Македонию, кто там еще вошел, я уж не помню, да, там Албания, ну, Хорватия, ну, масса стран.
Страны Балтии, да.
Да, страны Балтии, что же, так сказать, они возьмут и выгонят их, до свидания, все, так сказать, концерт окончен.
Ну... Да, это, я думаю, только в случае распуска Североатлантического
Ну, вообще, альянса, или в целом самораспустится, да. Смотрите.
Да, да.
Ну, а вот смотрите, какая история. То есть я просто читаю, военные эксперты начинают строить гипотезы, что будет, если, например, Вашингтон и НАТО, ну, вот, ну, Брюссель, да, так назовем его, обозначим, если они отклонят вот эти соглашения, которые Россия предложила, полностью, да, или там будут замыливать этот процесс, хотя Москва ждет, как мы помним, по словам Владимира Путина, немедленного ответа. Так вот, эксперты вот что предполагают, что может Россия, если будет отринута, будут отринуты ее предложения, что она может предпринять? В европейской части России и Белоруссии разместить новые виды вооружения, снизить порог применения ядерного оружия, да, по сравнению с тем, которое сейчас существует, продавать оружие свое, там, КНДР, Ирану, там, может быть, Афганистану, там, я уж не знаю кому, базы создавать в Латинской Америке, создавать американцам проблемы на Ближнем Востоке, с Китаем, Китаем более тесно сотрудничать. Вот насколько такие предположения, на ваш взгляд, реалистичны, или они абсолютно фантастически выглядят?
Ну, к сожалению, когда мы говорим о дипломатии и об истории, не стоит никакие даже фантастические варианты от них отказываться, и все-таки стоит это иметь в виду. И понятное дело, что поскольку наши эксперты об этом говорят, конечно же, американские эксперты по России тоже это все понимают. Из того, что было перечислено, все-таки мне кажется, что сближение с Китаем наиболее вероятное и наименее опасное, скажем так. Но и в том числе размещение, конечно, ракет и ракетных комплексов, потому что мы знаем, что США и так уже обвиняют Россию в том, что ракеты «Искандер», размещенные в Калининградской области, они превышают дальность 500 километров, что было, в общем, запрещено.
Так а уже договора-то уже нету никакого.
Уже, да. Вот. И вполне возможно, действительно, размещение большего количества комплексов и пусковых установок и так далее, это тоже все очень возможно. Что касается продажи оружия КНДР Ирану, тут вот я немножко сомневаюсь, потому что, конечно, в рамках Генассамблеи ООН вот недавно было принято такое совместное заявление 5 ядерных держав о нераспространении, то есть подтверждение нераспространения. Тут, вот, мне кажется, это менее вероятно. Но я не спорю, это скорее мое предположение. А вот сближение с Китаем, размещение комплексов в других частях, в таких европейских частях, то это, конечно, гораздо более реально.
А позвольте ваше мнение узнать еще по такому моменту. Вот Илья напомнил, что Владимир Путин ожидал немедленного ответа. Тем не менее, ждать пришлось, ну, примерно месяц, потому что где-то в начале...
Ответа пока еще никакого
вот,
нет, на
самом деле. Вот, и ответа-то еще и нет. Недолго ли думают и этот ответ готовят?
Ну, да, тут действительно это длительно это все мы ожидаем, но, может быть, сейчас в рамках переговоров, может быть, что-то прояснится. И, конечно, естественно, и госсекретарь Блинкен, и министр Лавров, они говорили о том, что, в общем, эти переговоры, они носят такой, ну, можно сказать, исследовательский характер, то есть пытаются прощупать стороны, на что каждый из них может пойти, вот, и поэтому, конечно, сейчас очень важно, что произойдет, особенно вот в среду, вот, встреча Совета Россия-НАТО тут...
Ну да, а следом на площадке ОБСЕ. Да. Александр Александрович, тогда в завершение все-таки с того, с чего начинали. Насколько вы, учитывая приведенную мной цитату Сергея Рябкова о том, что компромиссом Россия, то есть американская сторона должна быть прежде всего готова, так вот решимость и решительный настрой Москвы очевидны. Все-таки насколько Российская Федерация готова к каким-то уступкам, если будут подвижки со стороны Вашингтона? То есть как далеко, так сказать, Москва может пойти в обратном направлении. Ну, там полшажка назад хотя бы она сделать готова.
Ну, я думаю, что тут шажок, опять же, по моему мнению, все-таки это может быть шажок скорее в сторону, это к Азиатско-Тихоокеанскому региону, то есть какие-то уступки в той части. Честно говоря, не думаю, что будут какие-то уступки конкретно касательно вот восточных границ России, касательно Украины, касательно Беларуси, тут сложно что-то ожидать. Возможно, какие-то уступки касательно там дальности пролета самолетов и так далее. Но, знаете, такие мелкие вещи, которые нам кажутся, в общем, не такими важными, как размещение ракет, это гораздо ярче выглядит. Но, тем не менее, вот такие маленькие шажки, они могут быть сделаны. И одновременно обязательства по поддержке США в вопросе Китая и вот в том регионе как раз. Вот скорее это, мне кажется.
Спасибо большое. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Александра Филипенко была с нами
на
связи.
Да, я только добавлю уже напоследок совсем, да, что прежде чем пройдет встреча в формате России и НАТО, господин Столтенберг встречался с украинской делегацией, а именно вот 10 января, как раз в понедельник, в Брюсселе встреча, в том числе и с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, и с вице-премьером украинским по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. Ну, естественно, они обсуждали, видимо, предстоящие, да не видимо, а наверняка предстоящие переговоры с Россией. Так что НАТО здесь вот оно пытается охватить все. Да, будем ждать деталей.